Кирилл Теслёнок. Подземелье по наследству. Книга вторая. Глава первая. Чёрный алмаз. Ориентируясь по указаниям Гогора, я добрался до местного туалета. По сути, он представлял собой просто деревянное сиденье с дырой. Рядом стояли две бодьи, одна с чистой водой, другая с мыльной. Запашок стоял весьма характерный. Я закрыл дверь за собой на засов, скинул плащ и повесил его на крючок на стене. Быстро проверил свой АК-74, вытащил магазин, пересчитал патроны и с щелчком вогнал обратно. Заглянув в сральную дыру, я поморщился, расстегнул молнию на джинсах и быстро сделал свои дела. После чего вернулся обратно и постучался в наш с Аманитой номер. «Это я», — громко произнес я. «Когда девушка одна в комнате, лучше спрашивать у нее разрешение перед тем, как войти». «Заходи», — донёсся голос Аманиты. Открыв дверь, я так и застыл, занеся ногу над порогом. Демоница уже лежала в постели. Тонкое одеяло плотно облегало её тело, судя по очертаниям, полностью обнажённое. Я даже мог различить контуры сосков, упирающихся в ткань. Аманита насмешливо глядела мне в глаза, явно наслаждаясь моей реакцией. «Даже не вздумай ко мне приставать». Она улыбнулась, демонстрируя длинные клыки, и игриво подмигнула мне. «Я ещё не решила, будет ли у нас что-то или же нет. А пока я не решила, держись на расстоянии, если жизнь дорога».
«О, вот значит как. Дразнит меня, бесовка. Как есть, дразнит».
Я бросил взгляд на прикроватный стул, на котором висела вся одежда Аманиты. Там же находился пояс с её длинными кинжалами. Демонице достаточно протянуть руку, чтобы схватить оружие. Кажется, опасная жизнь в подземелье научила Аманиту предусмотрительности. «Любишь спать голой?» — поинтересовался я, войдя в помещение и закрыв за собой дверь.
«Девушка всегда должна быть готова».
Аманита продолжала улыбаться, так и не уточнив, к чему именно девушка должна быть готова.
«И ещё я люблю, когда ветерок ласкает кожу».
«Если б я знал твой характер чуть хуже», — усмехнулся я, обустраивая себе спальное место на полу.
«Я бы решил, что ты хочешь меня соблазнить». «Не-не-не, я не такая», — промурлыкала она. «Я демоница культурная, прости забранное слово. Да и вообще, есть куда более эффективные способы для соблазнения мужчин».
«Какие?»
«Берёшь мужскую голову и крепко фиксируешь её лицом у себя между сисек. Если мужик вырывается, крепко удерживаешь его в таком положении до получения нужного результата».
«Аманита?» Положив ладони на свои груди, с боков, несколько раз сдвинула их друг к другу. Если бы она не была накрыта одеялом, я бы точно вскипел от такого зрелища.
«Но ты не похож на того, кого можно взять голыми сиськами».
Аманита окинула меня оценивающим взглядом.
«В тебе чувствуется дух воина. Честно говоря, мне даже немного не по себе, что я остаюсь одна с таким человеком».
Только сейчас я понял, что Аманита своим поведением пытается скрыть лёгкое волнение. Она и правда немного нервничала в моём присутствии. «Не беспокойся насчёт меня», — сказал я. «Я не буду трогать тебя, а ты не трогай мой рюкзак и автомат. Идёт?»
«Хм»,
— ухмыльнулась она, повернувшись под простынёй ко мне спиной. Одеяло плавно обволокло её попку, подчёркивая накачанные ягодицы.
«Ты временами такой странный, Денис».
«Почему?» Настала моя очередь почувствовать растерянность.
«Потому что я не дура. Я даже пьяная не додумалась бы прикасаться к твоему громобойному копью», — сказала она, небрежно пожав плечами. «Я прекрасно помню, что ты с его помощью сотворил с тем троллем, и мне вовсе не хочется разделить его судьбу просто из-за того, что я нажму куда-то не туда».
Я кивнул. Слова Аманиты звучали более чем логично.
«Не знаю, на магии или работает твое копье, или это пресловутое «великое мастерство», — сказала Аманита. «Но связываться с ним не хочу».
«Понятно».
«И в конце концов, ты мне просто нравишься. Как партнёр», — поспешно уточнила она. «А с партнёрами дела ведут, честно».
«Весьма опольщён», — сказал я с улыбкой. «Насчёт громобойного копья. На самом деле оно называется автомат».
«Автомат».
По слогам неспешно произнесла Аманита, словно пробуя слово своим сексуальным голосом на вкус.
«Мне нравится, как это звучит. Постараюсь запомнить».
Я устроил свою постель у стены.
Рюкзак и автомат положил так, чтобы они находились между стеной и мной. Я Аманите, конечно, верю, но на всякий случай положу свои вещи так, что ей будет трудновато до них добраться. Придется тянуться через меня, рискуя нарушить мой сон. С первого этажа доносился шум голосов. Кто-то пьяным голосом затянул песню, но я так устал, что уснул очень быстро. И даже жесткий деревянный пол никак не помешал мне. Не знаю, сколько я проспал. Пару часов как минимум, а скорее даже больше. Меня разбудил громкий стук в дверь. Я поднял голову с подушки, ошалело глядя на трясущуюся дверь. Мне в этот момент казалось, что я только опустил голову на подушку и закрыл глаза, как вдруг раздался грохот. Аманита с рычанием скатилась с кровати, сорвав кинжал со своего пояса, висевшего на стуле. Обмотав простыню вокруг талии, она застыла сбоку от двери, занеся над головой руку с кинжалом. Девушка стояла ко мне спиной, и я увидел боковую часть одной из ее грудей, слегка покачивающуюся и пружинящую под собственным весом.
«Кого там бесы принесли?» — рявкнула демоница. «Мы тут спать пытаемся вообще-то!»
«Говори тише, Аманита!»
— раздался из-за двери знакомый низкий голос. Кажется, он принадлежал Гогору.
«Открой дверь, дело срочное!»
Аманита бросила на меня быстрый взгляд. Я уже успел подняться и взять в руки автомат, готовый к любым неожиданностям.
«Да чтоб тебя, Гогор!»
Аманита вздохнула и отодвинула засов в бок. Зеленокожий орк-бармен быстро вошел в комнату и быстро закрыл за собой дверь.
«Знаешь, Аманита», —
произнес он, неодобрительно глядя на демоницу.
«Я только было решил, что ты исправилась, а ты преподносишь мне новые неприятные сюрпризы».
«Эй, в чем дело?»
— возмутилась Аманита. Она успела обмотать простыню вокруг себя на манер банного полотенца, прикрыв все самое интересное быстрее, чем я и Гугар успели что-либо разглядеть.
«Почему чуть что так сразу Аманита виноватая?»
Гогор достал из кармана на переднике желтоватую бумагу и передал Аманите. Демоница быстро пробежалась глазами по черным руническим символам на письме, после чего саркастически хмыкнула и подняла глаза на орка.
«Ну, а мы-то тут при чем?»
— спросила она, поправляя простыню на своей упругой груди.
«Здесь написано, что похититель — бледный чужак»,
— парировал орк.
«А твой спутник...»
Когда Гогор повернулся, чтобы указать на меня, его глаза расширились. Я с просонья забыл надеть плащ с капюшоном. Орк увидел мое лицо.
«Что ты такое?»
— прохрипел Гогор, в шоке глядя на меня. Видимо, мое человеческое лицо, непривычное для жителей подземелья, произвело на него сильное впечатление.
«Ублюдок, мать твою!»
«На свою бы рожу взглянул!»
«Полегче!» — сказал я ему. «Ты тоже не эльфийская принцесса?»
«То ли эльф, то ли гном, то ли вампир!»
Гогор повернулся к Аманите.
«С кем ты на этот раз связалась?»
«Я вожусь только с хорошими мальчиками и девочками. Ты же меня знаешь!» Пропела демоница и подмигнула мне. «Денис обычный гном. Просто родители в детстве хорошо кормили. А бороду сбрил, потому что дурачок».
«Да дело совсем не в этом!» «Мне птички напели, что в город прибыл морный мир со своими людьми»,
— произнес Гугар.
«Я в такие совпадения не верю. Чертов эльф прибыл по его душу».
Орк обвинительно указал на меня пальцем с черным когтем.
«Меня могут обвинить в укрывательстве и назвать государственным преступником, а мне неприятности не нужны».
Он повернулся к Аманите. Его маленькие тусклые глазки блестели в полутьме.
«Уходите», —
произнес он.
«Прямо сейчас. Я верну вам деньги за аренду комнаты».
Мэрный мир. Я вспомнил это имя. Его упоминала Мэй. Тот самый эльф-наемник, который, по словам принцессы, смог завалить пещерного дракона. «У меня серьезные проблемы?»
«Ладно, допустим», — начала была Аманита, но орк жестом перебил ее.
«Также птички нашептали мне, что морный мир движется по дороге прямо к моей таверне»,
— сказал Гугар.
«Мне все равно, кем на самом деле является твой друг Денис, гномом или демоном, но я уверен полностью, что ищут именно его, а мне моя задница и таверна все еще дороги, поэтому попрошу вас срочно уйти».
«Насколько далеко наемники?» —
— спросил я, подойдя к демонице и орку. Гогор посмотрел мне в глаза. Судя по настороженному выражению его лица, он явно не привык видеть кого-то еще такого же роста, как и он сам. Большинство жителей подземелья доставали мне в лучшем случае до плеча. Легенду об отожравшемся гноме все же лучше пересмотреть. Интересно, смогу ли я сойти за редкую разновидность бледных демонов?
«Говорят, что передовые отряды наемников уже как час зашли на окраины поселений вокруг Грибограда»,
— проворчал орк.
«Они раздают это».
Он ткнул пальцем в желтоватую бумажку в руках демоницы. Аманита протянула мне бумагу. Там во всех подробностях была нарисована Мэй. Под принцессой находился какой-то текст, но прочитать его я по какой-то причине не мог. «Что тут написано?» — сказал я демонице и вернул ей бумагу. «Ну, если вкратце, лорд Монолайс ищет принцессу и похитившего ее бледнолицего чужака с грохочущим арбалетом», — прочитала краснокожая женщина. «За информацию о местонахождении принцессы Мэй предлагают награды в 1000 золотых. Укрывательство и помощь похитителю приравнивается к государственной измене».
Гогор бросил недобрый взгляд на автомат в моих руках и покачал головой.
«Вот же засада», — сказал я, когда Аманит закончила читать. Мое сердце ускорило свой бег. «Значит, теперь на территории Махис я официально разыскиваемый преступник».
«Да, государственная измена», — сказал Гугар, и его лицо исказилось от гнева. «Из-за того, что ты привела этого чужака ко мне».
«Гугар, если ты думаешь, что я тот самый колдун, почему ты не сдал меня за вознаграждение?» — поинтересовался я. Гугар тяжело вздохнул, а Аманита почему-то хихикнула.
«Да потому что любил я этого Монолайса в задний проход», — проворчал орк. «Не хочу иметь с ним никаких дел, и уж тем более брать его грязные деньги».
«Помнишь, я говорила, что в подземелье очень многие недовольны Монолайсом?» — спросила демоница после небольшой паузы. «Гогор и я — одни из них. Не то чтобы мы сильно любили старого короля, но по сравнению с новой властью он кажется образцовым правителем».
«Ради того, чтобы поднасрать Махис, я готов помочь тебе, чужак»,
— проворчал орк.
«Но шкуру свою подставлять не хочу. Учти это».
«Мы, кстати, до сих пор не уверены, что они ищут именно Дениса», — усмехнулась Аманита. «Но в любом случае нам лучше всего сделать из Грибограда ноги».
С улицы послышался шум, лязг оружия и крики. Я быстро подошел к маленькому окну и выглянул через щель в ставне. Меня заметить не могли, зато я видел все. По улице сновали несколько дюжин солдат в серовато-синих доспехах. Они немного напоминали тех трех бойцов, которых я и мы встретили в тоннелях, но их доспехи и оружие выглядели качественнее и богаче. Очевидно, это был некий элитный отряд. За спинами солдат стоял, скрестив руки на груди, высокий воин в полных латных доспехах. За его плечами развивался черный плащ с алым подбоем. Лицо воина было скрыто за забралом с прорезями. На предплечье он носил белую повязку с нарисованным на ней черным сверкающим алмазом. Такую же повязку носили другие солдаты. «Полагаю, это и есть Марнемир? Его имя как раз и переводится как «черный алмаз».»